Дорогие братья и сестры, вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье». Это рубрика «Гость в студии», которая продолжает наш сегодняшний эфир. И сегодня вашему вниманию вновь встреча с Екатериной Пальцевой, экскурсоводом паломнической службы, прихожанкой храма на Крови. Сегодня мы продолжаем с Екатериной разговор об уходящем 2015 году. И я думаю, что, наверное, каждый журналист задает себе такой вопрос, и это очень важно. Вот кто-то, например, говорит о том, что нужно сбросить вот этот груз, он уже там как хвост висит, вот такой тяжелый, или мешок, я не знаю, рюкзак, но вот хочется как-то сбросить и якобы вступить в год новый. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Евгения. Сбросить... Боюсь, не получится, потому что от себя никуда не денешься, да, и если уж мы взрослеем, вы знаете, не нужно, наверное, обманывать себя, да, и стремиться к какой-то, ну, вот такой легкости, как у Ивана Андреевича Крылова, да, чтобы все время петь и плясать. Ну, и так не будет, и так и не должно, я думаю, быть. Вот, поэтому легкости ждать не приходится, а скорее нужно настроиться на то, чтобы подзатянуть пояса и побольше трудиться, и побольше молиться. Вот, Господь нам дает для этого все условия, чтобы мы все-таки трезвились, бодрились, а не... Ну вот, искали только отдыха и легкости.
Святые отцы говорят о том, что вот наступившая ситуация в жизни человека или в жизни страны, какого-то государства, это наилучшая ситуация для его спасения.
Ну, наверное, да. Мы можем даже это сказать просто по аналогии с частной жизнью человека. Конечно, ведь апостол говорит, да, сила моя в немощи совершается. То есть, да, вот, казалось бы, все становится очень плохо, но именно в этот момент ты ощущаешь, что Господь близок, и Он укрепляет тебя. То есть, это же не просто слова. Я думаю, что каждый христианин в опыте имеет такую ситуацию, да, когда, казалось бы, невыносимо, а ты выносишь. Несмотря ни на что. Поэтому, и я думаю, что и в масштабах государства, вы знаете, тут ведь важно вот именно не проявить малодушие, понимаете, не начать в сложностях в этих обвинять, ну, я не знаю, ну, кого угодно, да, правительство обвинять, я не знаю, управляющие компании.
Да, это ну, очень свойственно человеку, конечно, правда ведь?
Конечно.
Кого угодно, только да, не себя
да,
обвинять.
Хотя вот... Давайте вот наших вот предков далеко ходить не будем, да. Вот я, для меня, знаете, самый большой герой вообще в жизни – это мой родной дедушка. Вот я когда думаю вообще, какую он жизнь прожил, это просто я без слез вот просто представить этого не могу, понимаете. То есть когда его отец, то есть мой прадед, пережил раскулачивание, да, значит, они обнищали, хотя были крепкие, сильные там хозяева. А после этого, значит, переселение, вот там Святки на Урал, вообще на новое место пришли, да. В семье моего дедушки было 7 детей, 2 из них умерли подростками, понимаете, от болезни. То есть это не в младенчестве, а подростками, да. Это одному Богу известно вообще, как вот это все пережили. А потом война. И вот дед мой прошагал в пехоте, да, он служил, и миномет нес на плечах и прошагал до Берлина. Вот дома у нас хранятся, да, его ордена за освобождение Праги, за взятие Берлина. Вы знаете, я просто вот не устаю Господа благодарить. Вот опять же в уходящем, да, 2015 году вот такой случился у меня момент, что я на сайте «Подвиг народа», сайт этот, значит, силами Министерства обороны Российской Федерации, да, был создан, значит, нашла документы секретные документы, там прям гриф «секретно» стоит, а сейчас этим, ну вот по прошествии стольких лет, да, все это стало доступно, просто сканы документов, наградной лист, приказ о награждении, да, рядового Абокова Василия Алексеевича. Вы не представляете, Евгений, вот эмоции, которые вообще можно пережить, понимаете? Вот я распечатала эти документы, я держу их в руках, а там этот подвиг описан. То есть за что он получил, значит, медаль за мужество. Вот, знаете, читаешь просто описание этого подвига, там при форсировании канала, рядовой Боков, там первый переправился на левый берег и на позиции врага уничтожил там, значит, точку там пулеметную, там двух немецких офицеров. Это просто вот, это, знаете, как в кино просто, да, как в кино. И когда ты понимаешь, что это был твой дедушка, а ведь что такое воевать, да, это ты не знаешь, что у тебя дома. Ты не знаешь вообще, у тебя там живые еще люди-то, или они уже просто в каком там они состоянии, да, находятся, и так далее, и так далее. То есть, и потом прийти с войны, ну, Евгения, мы-то с вами знаем, да, они с войны-то прошли, это они сейчас герои называются, тогда они были обычные люди. Таких героев было полно, никто особого спасибо им не говорил, они должны были также трудиться за там небольшую зарплату и так далее, и так далее. То есть война кончилась, но трудности-то вместе с этим не кончились. Вы понимаете, что хочу сказать, мысль-то моя в чем заключается, что вот дедушка мой, прожив такую жизнь, он никогда в жизни, да, он дожил, слава богу, там до, в общем-то, 86 лет уже, да, он скончался, он никогда не сказал, что... «О, Господи, что выпало на мою долю, да почему?» Он к этому относился, вот, что Бог дал, вот, понимаете, вот по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». И вот он так прожил всю свою жизнь. И все-таки, я считаю, Господь утешил его, да, что дети его все, ну, так сказать, ну, так радовали его, то есть они получили образование, да, никто из них там не пошел там по какой-то там дорожке. Ну, в общем-то, такое какое-то, может быть, и человеческое счастье было в его жизни, да, там один брак, вот, ну, с бабушкой с моей и так далее. Я хочу сказать, насколько мы слабы. Да? Вот мы читаем Лермонтова, да, он говорит, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Так мы, а мы-то что? И мы также, я вспоминаю своего деда и говорю, да, вот были вот люди, да, а я не могу, а надо мочь. Вот в чем и вопрос, понимаете, что нужно уметь мобилизоваться, не только оглядываться на героев прошлых времен, а и понять, что и мы точно такие же люди, с головой, с руками, с ногами, и мы должны, если нужно, значит, мобилизовать все свои силы, взять себя в руки, забыть о том, что мы привыкли, ну, прогуливаться по торговым центрам, и просто, значит, как-то перестроить свою жизнь в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.
Очень хочется надеяться, да, вот в связи с вашим сейчас вот таким размышлением, что мы тоже мобилизуемся, и каким-то образом наши дети потом тоже скажут, что у нас ведь были прекрасные родители. Это очень хочется. Просто, ну, эти мысли возникают так или иначе, когда мы беседуем со своими детьми, правда ведь? И вообще, когда начинаем о чем-то серьезно задумываться.
Ну, конечно, да, говорить легко. Понятно, что между словами и делами иногда это целая там бездна. Но нужно стараться, понимаете, нужно стремиться. Действительно, вот оставить это вот какое-то расслабленное состояние, перестать себя жалеть, и Бог даст силы. Вот, кстати, сказать, дедушка мой, царство ему небесное, может быть, почему он и смог все это прожить, пронести, он был верующим человеком, и его все образование составляло 4 класса церковно-приходской школы. Да, и вот он вырастил 5 детей, дал им образование, прошел войну, всю жизнь работал. И вот
и не говорил, что это мое личное пространство.
Никогда.
Да, как сейчас
у него не было. Конечно. Но, видите, я думаю, что хотя, может быть, и раньше, да, такое было, что позволяли себе, да, там, отцы как-то. Ну, вот, да, вот это была действительно традиционная семья. Вот семья моих бабушки и дедушки. Вот, они, конечно, никаких удовольствий не знали в своей жизни, да, никаких путешествий, никаких там излишеств абсолютно нет. Но было что-то гораздо большее, было что-то гораздо такое вот, не скажу даже ценное, вообще бесценное. Просто вот как как бы сказать, жизнь по Богу, понимаете, была, да?
То есть, в Боге.
Да, да, да. И вот дед никогда не любил, конечно, говорить о войне, но вот те редкие-редкие там какие-то обрывочки, фраз, может быть, там как-то вот на 9 мая, вот я помню, что он, будучи человеком так вообще как-то не пьющим, он выпивал 9 мая и плакал, и как что-то вот какие-то были у него рассказы. Он говорил о том, что вот, говорит, надо идти в бой, а все сидят, никто идти не хочет. Это правда. Вот, то есть реальность была не всегда такая, как в советских фильмах о войне. И вот, говорит, значит, командир, значит, всячески там заставляет, вот все сидят. Он говорит, я сижу, читаю 90-й псалом. И вот, говорит, молился, встал, пошел и потихонечку, говорит, и за мной люди потянулись. Вот, понимаете, то есть, ну, на самом деле, вот и почему я говорю, что вот для меня вот самый главный герой – это мой дед родной, хотя не так много я его застала, но все равно в сознательном возрасте еще как бы с ним мы общались. И вот что он никогда из себя-то героя не делал. Вот это была самая такая его большая заслуга, и даже для меня, вот ребенка, это было всегда очень важно, что не было никакого вот этого вот, так сказать, ну, лицемерия, он никогда не красовался, никогда ничего себе там не приписывал. Вот для него, вот с его точки зрения, это была самая обычная человеческая жизнь, ничего не было. Понимаете, а я вот сейчас, прошло там, да, сколько там, его 25 лет нет, а я вот сейчас понимаю, это была не самая обычная человеческая жизнь. Это была самая героическая жизнь, какая только могла быть. Вот, и я, конечно, ну, вот, надеюсь, что Господь его в селениях праведных, где-то он близко к Богу.
Екатерина, в нашей прошедшей беседе вы затрагивали еще очень важную и такую болевую для вас тему образования, да, когда вот мы нашу тему беседы, опять же, конечно же, посвящаем году уходящему, как без этого, вот. И какие вот все-таки у вас соображения возникают по поводу того, что может быть? То есть я не хочу сказать, что какие-то могут быть перспективы или там, ну, чего бы хотелось в образовании все-таки.
Ну, знаете,
вы много лет, кстати, вы просто, я хочу сказать, что вы работали в гимназии, знаете детей, знаете вообще этот процесс. Да, вот, это не просто так, вот я задаю этот вопрос вам.
Ну, вы знаете, Евгения, я вот отвечу просто как вот, ну, как мама, да, давайте я скажу, вот как мама. Вот у меня, хотя вот работая в гимназии, на самом деле, видела очень много хороших педагогов, очень много вот таких и не уставших от своего дела, и таких не выгоревших, а вот
чутких. Творческих, да, очень людей.
Да, да, да. Действительно, с таким вот живым подходом и неравнодушных. Это очень важно. Вот это, понимаете, может быть, вот это вот самое важное, чтобы подход был неформальный. Потому что если к педагогике подходить так же, как к станку, то вот это вот не дает хороших результатов. И вот как мама могу сказать, да, по школе у нас есть и очень хорошие педагоги, но есть и такие люди, которые, понимаете, может быть, они никого не хочу сейчас осудить, да, я их лично не знаю, да, я ведь сужу по словам своего ребенка, но я хочу сказать, что такое впечатление, что люди, ну, по каким-то, может быть, случайным причинам попали в образование. Да? То есть это не было целью, не было желанием, и это можно понять.
Это же всегда так и было.
Возможно.
Мы же тоже можем вспомнить таких, наверное, да, педагогов, да, в, да, нашей школьной жизни.
Согласна.
Когда ты понимаешь.
Согласна. Так вот, наверное.
Что это случайный человек.
Самое главное это кто будет учить. Может быть, вот кадры решают все. Может быть, вот в этом самый главный вопрос, не столько в нанотехнологиях, понимаете, да, не столько, может быть, важно, чтобы у нас, например, вот мы практически полностью перешли на девайсы. Что это значит? Это значит, что мы работы в классе выполняем на, ну, скажем, на компьютерах, да, это гаджеты такие, да, девайсы. в итоге мы литературу, например, значит, проходим в тестовых таких режимах. Значит,
вам это нравится?
Это не нравится никому. Это не нравится никому, да? Ни педагогу нашему, ни, я думаю, родителям. Мне это не нравится детям. Ну, внедрение новых технологий. Вот я и говорю, вот может быть, на мой взгляд, вопрос не в новых технологиях, а в людях. Но опять же, давайте будем объективны, да? Не столько, наверное, мы должны спрашивать педагога, потому что я тоже, да, уж коль я работала в этой системе, я понимаю, что можно бесконечно спрашивать с педагога. Все кто угодно могут с него спрашивать, да, каждый родитель, там, каждый ребенок, и все свои претензии могут высказывать. Ведь нужно и заинтересовать человека, да, в том числе и материально. Нужно эту работу сделать престижной. Вот как вернуть статус учителя? Вот люди старшего поколения, да, они вот рассказывают, вот я сама это слышала непосредственно, да, от человека, сейчас ему там уже за 50 лет, он говорит, вот я вырос в сельской местности. И вот говорит, я был мальчишкой, а у нас, говорит, девушка из нашего села уехала в город, получила педагогическое образование и вернулась в наше село и стала работать учительницей. Она была, говорит, девчонка. Вот она вернулась из института, ну сколько пусть ей, там 22 года, да, она девчонка. А бабушки, говорит, наши старожилы, она идет по улице, они встают со скамеечки и говорят, здравствуйте, Анна Николаевна. Понимаете? Он говорит, я мальчишка, говорит, я удивлялся, что они перед ней кланяются. А это статус был, понимаете? Сколько, вот я помню тоже, где-то по телевидению в какой-то передаче, да?
Весна на Заречной улице, конечно, сразу
вспоминается. Конечно,
да?
Вот образ.
Такой был глубокий,
конечно,
человек.
Это, понимаете, так вот это архетип, вот учительница, понимаете?
Да.
В Средней Азии, да, сколько, вот я в какой-то передаче
это
смотрела.
Платонов еще очень писал, ну, как бы много у него таких размышлений, Андрей Платонов.
Да, вот в Средней Азии, говорит, главный человек это была, это русская учительница. Скольким она открыла окно в мир, понимаете? То есть, а сейчас что, разве мы можем это сказать? Нет, сейчас мы пришли к такому положению вещей, что у нас учитель, он какой-то такой, знаете, бесправный человек, с которым только обязан, а прав у него очень мало на самом деле, понимаете? Он порой даже не может ученика поставить на место, как это следует сделать, потому что мы сейчас в таких условиях живем, что у нас ребеночек – это царь и бог, это он определяет, как с ним можно или нужно там разговаривать, понимаете? Вот в этом как бы большая еще драма заключается. То есть это есть и объективные причины, да, у низкого уровня образования, есть и субъективные. Это и человеческий фактор, но это и сама система. То есть, понимаете, тут все вместе. И вот опять же, да, да, президент на госсовете, да, сказал, что нужно повышать уровень образования там, и квалификацию учителей и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, что пока вот эта инициатива верховной власти дойдет до реализации на местах, это уже настолько все деформируется, что мы вообще не знаем, что мы в итоге получим. Ведь большая вот драма в том, что вот как ни крути, любой вопрос упрется в нравственные ценности. То есть ты каждому человеку не представишь надзирателя, милиционера, тот, кто там отследит, как ты выполняешь, да, там, ту или иную свою обязанность. Если у тебя внутри нет ценза, если ты сам себя не можешь удержать от зла, ну, не знаю, там, от взятки, допустим, да, и сам себя не можешь подвигнуть к качественной работе, ну, кто тебе поможет? Госсовет или президент или кто? То есть, понимаете, здесь ведь вот человеческий фактор, его никуда не денешь. Вот. Поэтому, ну, всех не исправишь. На себя нужно больше смотреть, конечно. Вот как бы все упирается в личную ответственность.
Я почти каждую третью, четвертую передачу говорю о том, что вот, ну а что в этой ситуации делать? Ну а что делать? Ну вот батюшка Серафим Саровский говорит, спасись сам, да, и вокруг тебя тысячи спасутся. И когда начинаешь вот об этом размышлять, вот может быть нам действительно вот сейчас, ну хоть несколько минут уделить вот этому, Вот это его гениальная, можно сказать, фраза, да? «Спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Как происходит вообще механизм-то вот этого спасения? Ведь нам предлагают, допустим, психологи какие-то о чем-то, что вот если ты не можешь изменить ситуацию, то ты должен просто ее отпустить, да? И множество всяких разных рецептов на эту тему.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, вот то, что вы сейчас сказали, да, психологи советуют, вот я бы сказала, ты и то делай, и того не оставляй, да? То есть и везде, где есть здравое зерно, его не надо отвергать. Вот, но то, что говорит преподобный Серафим, мне кажется, это просто предостережение каждому из нас от того соблазна, это пойти спасать весь мир, да, весь мир уличить, значит, у каждого найти ошибки, всем на них указать, значит, от всех ждать исправления, и вот в этой позиции быть очень довольным собой, таким вот спасителем мира. Вот.
Ни покаяния, ни любви, да, ничего нет. Что с человеком произошло?
Да, но это-то вот как раз самое такое легкое, самое заманчивое и самое распространенное явление. Вот об этом-то преподобный говорит. Просто, ну, посмотри ты на себя. Вот, но на себя посмотреть – это труд и мужество надо иметь. Вот поэтому…
В первую очередь мужество.
Да. Да, поэтому человек уходит от этого. Мы тоже с вами, по-моему, как-то в какой-то передаче уже говорили изречение, не помню кого из святых отцов, так тоже как-то мне запомнилось, быть святым – это значит знать правду о себе. Вот, это очень глубокая мысль. А вот именно этой-то правды-то мы и не знаем. Поэтому и святости-то нет. Потому что от правды-то от этой мы бежим. Вот, но...
Боимся.
Да, конечно, конечно. А потому что это не неприятное зрелище может оказаться. Вот, поэтому, ну, тешим себя какими-то такими... какими-то нейтральными, да, такими. Вот часто люди же не говорят, я святой, они говорят, да нет, я не святой, ну я уж и не грешник уж такой, как бы. И вот эта вот серединка такая, она вот чаще всего и губит нас. Да, как говорил архиепископ Иоанн Шаховской, помните, даже книга у него есть, да, «Апокалипсис мелкого греха».
Да.
Да? Говорит, ну что ж, я ж не убивал никого, как бы не особо там никого не предавал, вот так только по-тихому осуждаю всех, вот и все. Так что, конечно, святые отцы учат нас, учат, а мы плохие ученики. Ну вот вы знаете, Евгения, мы с вами вот как-то, да, вот уходящий год вспоминали, и ну как-то у нас получился такой... какой-то минорный тон, да, то есть у нас как-то все так проблемно вышло, да, в этом уходящем году, что вот и во внешней политике, да, и вспомнили мы с вами и христиан Сирии, да, и вот как-то позицию Турции такую вообще какую-то, ну, просто даже не знаю, как назвать, да.
Совершенно политизировались, да?
Да.
Сейчас.
Да. Нет, а мы с вами же сказали о том, что невозможно остаться в стороне от политики. Невозможно. Это невозможно,
вот,
да.
А как, вот, кстати говоря, вы считаете, вот даже священники советуют молиться и не смотреть никаких политических передач? Вот вообще, вот, ну, вот просто вот как бы вот уйти от этого и все.
Вы знаете, может быть, кому-то и это полезно. Я не знаю. Вот я все-таки думаю, что пастыри-то. Все-таки, понимаете, пастыри – это люди, которым открываются души-то людей, да, ну вот в частности на исповеди, да, поэтому я не знаю, может быть, действительно кому-то это полезно, вот, но мне лично такой подход не близок, да, то есть, и, может быть, именно поэтому священник, к которому я хожу, он никогда мне этого не советовал, да, и поэтому я смотрю все и... Ну, это может быть еще какая-то просто природная любознательность даже есть, понимаете? То есть, ну вот интересно, просто я хочу знать, что происходит. Это, во-первых. И вы знаете, Евгения, вот все-таки подводя итог уходящего года, года литературы, хочется вспомнить бессмертные слова, да, одного нашего классика Михаила Афанасьевича Булгакова. Все-таки разруха не в клозетах, разруха в головах. наводить нужно порядок прежде всего в своей собственной голове. И тогда, по слову преподобного Серафима, да, это будет началом спасения. Ты наведи порядок в своей голове, в своем сердце, в своих там, не знаю, эмоциях, в своих обидах. Ты вот в этом разберись, и тогда и во всем остальном потянется эта ниточка порядка. Вот у меня вот есть глубокое убеждение, что все мы связаны между собой. И не только, как сказать, в деле спасения, да, если вот мы преподобного Серафима вспоминаем, не только в деле спасения мы зависим друг от друга, но и в деле порядка в том числе.
Ну что же, с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. И я вас тоже поздравляю, Екатерина. И хочется, конечно, чтобы мы были немножечко повеселее, порадостнее. Этого очень хочется, и я жду вас в нашей студии.
С удовольствием, Евгения, хочу вам сказать, что 2016 год уже объявлен годом кино, а я знаю, что вы так любите кинематограф, поэтому я думаю, вот можно...
А кто это объявил?
В России, вот год литературы закончился, да, 2016 год.
Я так поняла, что это год Афона, все-таки 2016 год.
Ну, возможно, одно другому не мешает.
Вот, будем как-то это все пересекать между собой, да? Это интересно очень.
Это очень интересно и познавательно, и полезно. Поэтому, я думаю, много интересного, да,
встретиться.
Можно будет на эту тему сказать.
Спаси, Господи.
Всего доброго.
Уважаемые слушатели, в нашей студии была Екатерина Пальцева, прихожанка храма на Крови и экскурсовод паломнической службы.